Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Дорогой начались споры о карте. Красный крестик был слишком велик и не мог, конечно, служить точным указателем места. Объяснения на обороте карты были слишком краткие и неясны. Если читатель помнит, в них говорилось следующее. Высокое дерево на склоне подзорной трубы, направление к С от ССВ. Остров скелета ВЮВ и на В, 10 футов. Итак, главным ориентиром было высокое дерево. Прямо перед нами якорная стоянка замыкалась плоскогорьем в 200-300 футов высотой, которая на севере соединялась с южным склоном подзорной трубы. На юге переходила в скалистую возвышенность, носившую название Бизань-мачты. На плоскогорье росли и высокие, и низкие сосны. То здесь, то там какая-нибудь одна сосна возвышалась футов на 40 над соседями. Какое из этих деревьев капитан Флинт назвал высоким, можно было определить только на месте, с помощью компаса. Тем не менее, не проплыли мы и половины пути, а уже каждый облюбовал себе особое дерево. Только долговязый Джон пожимал плечами и советовал подождать прибытия на место. По указанию Сильвера мы берегли силы, не очень налегали на весла и после долгого плавания высадились в устье второй реки, той самой, которая протекает по лесистому склону подзорной трубы. Оттуда, свернув налево, мы начали взбираться к плоскогорью. Вначале наше продвижение очень затруднялось топкой почвы и густой болотной растительностью. Но мало-помалу подъем стал круче, почвы каменистее, растительность выше и реже. Мы приближались к лучшей части острова. Вместо травы по земле слался пахучий дрог и цветущий кустарник. Среди зеленых зарослей мускатного ореха там и сям возвышались багряные колонны высоких сосен, бросавших широкую тень. Запах муската смешивался с запахом хвои, воздух был свеж. Сияло солнце, но легкий ветерок освежал наши лица. Разбойники шли веером и весело перекликались между собой. В середине, несколько отстав от всех, брел Сильвер, таща меня за собой на веревке. Трудно было ему взбираться по сыпучему гравию склона. Мне не раз приходилось поддерживать его, а то он споткнулся бы и покатился с холма. Так прошли мы около полумили и уже достигли вершины, как вдруг... Разбойник, шедший левее других, громко закричал от ужаса. Он кричал, не переставая, и все побежали к нему. «Вы думаете, он набрел на сокровище?» — сказал старый Морган, торопливо пробегая мимо нас. «Нет, нет, мы еще не добрались до того дерева». «Да, он нашел не сокровище. У подножия высокой сосны лежал скелет человека». Вьющиеся травы оплели его густой сетью, сдвинув с места некоторые мелкие кости. Кое-где на нем сохранились остатки истлевшей одежды. Я уверен, что не было среди нас ни одного человека, у которого не пробежал бы по коже мороз. «Это моряк», — сказал Джордж Мэри, который был смелее остальных и внимательно рассматривал сгнившие лохмотья. «Одежда у него была морская». «Конечно, моряк», — сказал Сильвер. «Полагаю, ты не надеялся найти здесь епископа. Однако, почему эти кости так странно лежат?» И действительно, скелет лежал в неестественной позе. Тут и там мелкие кости были чуть сдвинуты с места, видимо, по вине птиц, клевавших его или постепенно обвивавших его ползучих трав. Но вообще скелет лежал на вытяжку, прямой как стрела. Ноги его показывали в одну сторону, а руки, поднятые у него над головой, как у готового прыгнуть пловца, в другую.
Я начинаю понимать», — сказал Сильвер. «А ну-ка, вынем компас». «Так и есть. Вон торчит, словно зуб, вершина острова скелета. Проверьте по компасу, куда указывает этот мертвец».
Проверили. Мертвец действительно указывал в сторону острова скелета. Компас показал направление на ВЮВ и на В.
«Так я и думал», — воскликнул Кок. «Это указательная стрелка, значит, там полярная звезда, а заодно и звонкие доллары». Клянусь громом, у меня все холодеет при одной мысли о Флинте. Это одна из его милых острот. Он остался здесь с 6 товарищами и укокошил их всех. Потом из одного убитого смастерил себе указатель. Кости длинные, на черепе рыжие волосы. Да это Аллардайс, накажи меня Бог. Ты помнишь Аллардайса, Том Морган? Еще бы, сказал Морган. Конечно. Он остался мне должен и, кроме того, прихватил с собой мой нож, когда сходил на остров. «Значит, нож должен быть где-нибудь здесь», — промолвил другой разбойник. «Флинт не такой человек, чтобы шарить в карманах своего брата-моряка. Да и птицы! Не могли же они унести этот нож?» «Ты прав, черт тебя возьми», — воскликнул Сильвер. «Однако здесь нет ничего», — сказал Мэри, внимательно пощупывая почву. «Хоть медная монетка осталась бы, или, например, табакерка. Чудно». «Как-то?» «Верно, верно», — согласился Сильвер. «Тут что-то не так». «Да, дорогие друзья, но только если бы Флинт был жив, не гулять бы нам в этих местах. Нас 6, и тех было 6, а теперь от них остались только кости». «Нет, будь покоен, он умер. Я собственными глазами видел его мертвым», — отозвался Морган. «Билли водил меня к его мертвому телу. Он лежал с медиками на глазах». «Конечно, он умер», — подтвердил пират с повязкой на голове. «Но только если кому и бродить по земле после смерти, так это, конечно, Флинту. Ведь до чего тяжело умирал человек». «Да, умирал он скверно», — заметил другой. «То приходил в бешенство, то требовал рому, то начинал горланить 15 человек на сундук мертвеца. Кроме 15 человек он ничего другого не пел». И скажу вам по правде, с тех пор я не люблю этой песни. Было страшно жарко. Окно было открыто. Человеку с минуты на минуту отчаливать на тот свет, а он себе горланит песню во всю мочь. И хоть бы что. «Ладно, ладно», — сказал Сильвер. «Довольно болтать. Он умер и не шатается по земле привидением. А если бы даже ему и вздумалось выйти из могилы, так ведь привидения показываются только ночами, а сейчас... Как вы видите, день. Нечего говорить о покойнике. Нас поджидают дублоны». Мы двинулись дальше. Но хотя солнце светило вовсю, пираты больше не разбегались в разные стороны и не окликали друг друга издали. Они шли рядом и говорили между собой вполголоса. Такой ужас внушил им умерший пират.
Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Читаем с продолжением по субботам и воскресеньям.